продолжаем разбор тем. Напомню, Радио Спутник есть мобильное приложение. Его можно скачать в Apple Store, Google Play, а также в отечественных магазинах Рустор, Наш Стор. Скачивайте, наслаждайтесь подробной информацией. В приложении можно слушать прямой эфир или программы в записи. В день взятия Бастилии во Франции проводят военные парады. Большой в Париже, поменьше по скромнее в других крупных городах. Зачем страна показывает свою военную мощь в день, когда возбунтовавшиеся парижане взяли штурмом королевскую тюрьму? Разбираемся в эфире «Радио Спутник» с журналистом Еленой Караевой. Она с нами на связи. Лена, здравствуйте.
Добрый день, Олег.
Ну, я думаю, что, знаете, ну, во-первых, надо французов поздравить, да, действительно, такой большой праздник для них. А с другой стороны, вот без краткого исторического экскурса, я думаю, в том числе и для французов, тут не обойтись, потому что стали многие подзабывать. Поэтому, Лена, в двух фразах, что произошло в Париже 233 года назад?
Народ, точнее простолюдины, так называемое третье сословие, недовольное тем, что повышают налоги все больше и больше, что мука дорожает, та самая знаменитая фраза «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожное», приписывая Марии Антуанетте, она как раз датируется этим временем. В конце концов решили проблему таким образом, что они просто ворвались в здание, точнее в крепость Бастилия и обнаружили там, в общем, в заточении всего семь узников было. И, собственно, этот день считается национальным праздником во Франции, потому что был положен конец, а не так. Это стало началом конца абсолютной монархии, которая была на территории страны на протяжении нескольких столетий. Она принесла массу горестей, но в то же время именно ей Франция обязана, например, Лувром, Версалем, Парижем, красотой соборов и так далее. То есть этот вопрос, как сегодня принято говорить, не вполне однозначен, тем более, что после 1789 года было очень много кровопролитий, восстаний. Реки окрашивались кровью, например, в той же Вандее. В Тулоне молодой генерал Наполеон, как известно, подавил мощное восстание роялистов. Поэтому, конечно, революция трактуется как колоссальный шаг в сторону прогресса и всего самого лучшего. Но на самом деле такое количество крови, которое было пролито во Франции в тот период, наверное, мало какой исторический, какая историческая эпоха может с этим сравниться.
Ну да, даже страны-соседи, скажем так, смотря на все это кровопролитие, очень сильно перепугались и очень боялись того, что вдруг вот это все, вот это вот негодование, восстание, кровопролитие начнет происходить и в других странах. А вот с вашей точки зрения, Лена, зачем Франция проводит военный парад в день кратному триумфу страны, не имеющей, собственно, никакого отношения?
Франция проводит военный парад именно в этот день, потому что во Франции умные элиты понимают, что государственное формирование, точнее, вся система государственных институтов существует только потому, что ее нужно и должно защищать. А защищать систему институтов можно, конечно, с помощью юстиции, уговоров, приговоров и так далее, но самая надежная защита – это флот и армия. Как в России, собственно. Просто во Франции это делается немножко под другим соусом. Типа, вот, у нас такая демократическая армия, мы все такие отличные, и мы все такие здоровские. Но на самом деле, если мы посмотрим объективным взглядом на то, что происходило с Францией и во французских колониях во второй половине 20 века, мы увидим, что армия вовсе не триумфальна. Во Второй мировой войне победа была во всем обязана Франция освобождением своим союзникам, а вовсе не самими французами. То, что Франция стала державой-победительницей, это, нужно отметить, все-таки очень большая заслуга Москвы и лично Сталина, у которого были прекрасные отношения с генералом Деголем и также французским коммунистом. А потом, когда Франция получила после войны разнообразные кредиты из американского американских фондов, в частности, тот знаменитый план Маршалла, то Франция ввязалась в два очень долгих и очень позорных конфликта. Один из них происходил в Индокитае, а второй в Алжире. И в обоих конфликтах Франция понесла очень тяжелые потери, политические, экономические, какие угодно, и вынуждена была уйти из своих колоний.
Лена, нам тут в чат пишут, возможно, не совсем прям вот к теме, но тем не менее спрашивают, уважаемая Елена, какие традиции и привычки празднования дня взятия Бастилии существует у рядовых граждан Франции? Такое легкое отступление лирическое, может быть, сделаем?
Да, сделаем, конечно. Значит, традиции две. Во-первых, существует так называемый народный бал, когда все начинают танцевать вечером. Самые разнообразные танцы, но чаще всего это какие-нибудь вальсы. В общем, такое что-то очень традиционное и старомодное. И второй крупный праздник, на который, в общем, французы, ну, обычные французы, у которых, в общем, на самом деле не так много радостей, стараются посещать, это так называемый бал спасателей, потому что во Франции профессия спасателей, она очень почетная, люди относятся с большим уважением к этим людям, которые и с огнем борются, и парамедиками работают. Поэтому, значит, вот второй момент, когда Франция отправляется на вот этот бал. А так все танцуют, вот как в свое время написали на месте, когда разрушили Бастилию, здесь танцуют. 14 июля вечером начинаются танцы, в которых принимают участие и старые, и малые, и дети танцуют, организуются танцплощадки. Это не дискотека, я на всякий случай уточняю, это не дискотека, играют очень старые французские мелодии, Эдит Пиаф, я не знаю, Ив Монтана, вот что-то такое, совсем традиционное. И люди действительно всех возрастов танцуют. Ну и, естественно, выпивают. Понятно, да?
Конечно же, вино.
Конечно же, вино, да, конечно же, вино, но не какие-нибудь там Мутона Ротшильда и так далее, а какое-нибудь очень дешевое вино с какими-то очень дешевыми закусками, потому что главное в этот день, в общем, повеселиться, потому что на самом деле, в противоречие тому, что думают многие о французской жизни, она на самом деле не очень радостная, не очень веселая и довольно тяжелая во всех смыслах слова. Поэтому пользуются возможностью люди вот таким образом недорого, но с удовольствием провести время.
Так, теперь вернемся непосредственно к самой дате. Если говорить о милитаризме Франции и по поводу вот того военного парада, то как обстоят дела с армией и ее боеспособности на сегодняшний день, учитывая, что Франция оказывает военную помощь Украине в довольно крупных масштабах?
Да, французская армия считается самой оснащенной в Европе, но не самой крупной. Самая крупная в ЕС – это немецкая армия по количеству персонала, по количеству военнослужащих. Франция действительно помогает Украине. Она отправила туда 18 своих самых таких знаменитых гаубиц самоходных «Цезарь». Но на самом деле обстоятельства складываются таким образом, что у своих вооружений, своих снаряжений во Франции не так уж много. Об этом говорят многочисленные доклады, в том числе абсолютно официальные, сделанные по запросу Сената страны, что Франция может не выдержать длительного интенсивного конфликта, если она с кем-нибудь когда-нибудь в этот конфликт вступит. Но я тут хочу добавить, поправить уважаемых сенаторов, что Франция может, уже не выдержала конфликта, скажем так, невысокой интенсивности, который был в Сахеле, в Северной Африке и в Западной Африке. Это большая территория, которая, значит, простирается с запада, Запада Африки до Востока. Франция там сражалась 8 лет с исламистами, ничего не получилось. И сейчас Франция в спешном порядке выводит свой воинский контингент. Да, делаются хорошие мины при плохой игре. Говорят, что вот мы изменим тактику и так далее. Но на самом деле Франция понесла очень тяжелое поражение, политическое, военное, какое угодно. Она не смогла справиться, в общем, даже с исламистами. А это не регулярные военные части, это филахи. И тем не менее французская армия, профессиональная, хорошо оснащенная, оказалась не в состоянии противостоять на длительном этапе противнику. Вот, собственно, весь итог – это такая иллюстрация тому, что происходит у французской армии. Почему это происходит – это тоже важный момент. Дело в том, что армия недофинансируется на протяжении не менее 20 лет, потому что всегда было удобно спрятаться под натовский зонтик, где, естественно, тон задавала Америка.
Ну, собственно, да, американцы к этому практически все европейские страны и склоняли, да.
Конечно, да, а значит, армия недофинансировалась, именно поэтому предыдущий глава генштаба, как только Макрон вступил в должность еще в 2017 году, тут же подал в отставку, сказав, что он не будет смотреть на то, как будут резать армейские косты, имеется в виду статьи бюджета, которые должны были финансировать вооруженные силы, и он ушел в отставку в знак протеста. А так, да, армия недофинансируется, в армии служат всего 63 тысячи человек, и еще могут призвать 63 тысячи резервистов. То есть это, в общем, на самом деле ничего.
Да, не так много.
И второй момент, слабость французской военной доктрины была продемонстрирована, кстати, в 2011 году, когда большая и богатая Франция напала, в общем, на маленькую Ливию вместе с Америкой, которая координировала эти усилия, и Франция смогла справиться с Ливией, разнеся страну в клочья, только потому, что у нее была хорошая авиация. Но самолеты, эти знаменитые «Рафали», стоят очень дорого, их производить... требуется на производство довольно много времени. Поэтому ситуация, еще раз повторяю, с Францией, с французской армией, ее оснащением вызывает очень большие вопросы у специалистов, особенно в нынешнем контексте.
Вот мы знаем, что после краха и позора военной коалиции НАТО в Афганистане Париж принял решение избежать подобной катастрофы в Мали и начал выводить свой воинский контингент. Какова ситуация с военным присутствием Франции в Африке сегодня?
Чтобы показать, насколько для Парижа важен этот регион, несмотря на все слова, что это больше не империя, что нет никаких колоний, что нет никакого влияния, да вообще о чем вы все такое говорите, именно сегодня в Нигер вылетают министр иностранных дел и министр вооруженных сил. Просто понимать, да, в день национальный праздник туда летят два ключевых министра, которые подчиняются непосредственно Макрону, для того, чтобы выяснить, что, собственно, происходит, как войска реагируют на вывод, идет ли он по заранее намеченной схеме. Во Франции информацию о том, как все это происходит, в общем, найти не очень сложно. Другое дело, что она редко попадает на первые полосы, потому что, ну, что, собственно, рассказывать, если там произошло такое крупное фиаско, что после 8 лет, после миллиардов, которые на это были потрачены, после довольно больших потерь, там погибло 50 с лишним военнослужащих, в том числе и офицеров, и были ранены сотни. Поэтому на самом деле информация не то чтобы скрывается, но она совсем не педалируется. И как дальше будут обстоять дела, говорится очень вскользь и очень так, как сказать, сквозь зубы. Но известно, что Франция сохранит свое военное присутствие в регионе, просто она переместит с одной военной базы, в частности из Мали, в другие военные базы, но Франция очень четко бдит свои национальные интересы, потому что именно в Нигере, а также в Нигерии, которая расположена не так далеко, но особенно в Нигере, бизнес-интересы Франции очень существенны, в том числе это касается, например, разработки ядерных рудников и так далее.
Да, вот вы как раз ответили на вопросы слушателей, а есть ли военные базы у Франции за пределами страны сегодня? Лена, спасибо, да, спасибо огромное. Журналист Елена Караева была на связи в студии «Радио Спутник».